Говорит Воронеж. Работает местное радио.
Передаем последние известия.
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Андреевич Зюганов назвал основные задачи партии в наступившем году в своем канале в мессенджере Telegram. «Итак, страна встретила Новый год, пора начинать работать, засучив рукава», — пишет Зюганов. «Необходимо сделать все, чтобы 2019 год был стабильным и производительным. В этом заинтересованы все созидательные силы страны. Но надо помнить следующее. Чтобы не сорваться, надо немедленно заткнуть рот тем, кто собирается отдавать Курильские острова. Необходимо срочно признать Донецкую и Луганскую республики. Та мерзость и сволочь, которая сидит на Украине, должна ясно понимать твердую позицию России. Кроме того, нельзя допустить решения правительства о введении нормы потребления электроэнергии в 300 киловатт, иначе будет массовое возмущение. Следует немедленно выкинуть на свалку закон о МУПах и ГУПах, государственных и муниципальных предприятиях. Это последний рычаг для нормального управления. Необходимо отменить закон о самозанятых. Они и так еле выживают, а теперь еще из каждого огорода оброк собираются брать. Наоборот, оброком нужно обложить всех, кто баснословно обогатился и жирует на народные деньги. Власть обязана ввести налог на олигархов. Ресурсы державы должны работать на каждого. Слова очень нужные, слова правильные, но что-то смущает последние годы излишняя мягкость Центрального комитета в осуществлении этих планов. Наблюдая за реакцией россиян на последние решения Путина в соцсетях, не найдешь и следа той популярности, которая была там еще 4 года назад. Ненависть, презрение, разочарование и прочие негативные чувства к бывшему национальному лидеру наблюдаются там. И не только там. Эти чувства уже выплескиваются на реальные улицы и стены наших городов в виде листовок и надписей антипутинского содержания. Где-то человек с лицом, похожим на президента, желает россиянам в новом году то, что и врагу не желают. Но Путин этого не желает, он воплощает это в реальность, в нашу с вами реальность. Он просто подписывает антинародные указы и постановления. Тем временем действия населения уже явно выходят за рамки виртуального недовольства и напоминают действия подпольщиков-партизан против немецко-фашистских оккупантов в годы войны. Что особенно логично, ведь действия путинского режима мало отличаются от плана «Барбаросса», суть которого заключалась в сокращении жизненного пространства советских народов и перевод его на самообеспечение. Только Путин, кроме самообеспечения, еще решил нагрузить народ налогами и поборами. Народ России в виде его самой информированной части давно уже это понял и пытается противостоять режиму в законных рамках и в свободном информационном пространстве интернета. Яркий эпизод того противостояния случился в ответ на новогоднее обращение Путина, когда на YouTube-канале первого телевизионного канала, который его транслировал, народ активно ответил дизлайками и гневными комментариями. Дизлайков более 75 тысяч. Комментариев были сотни и ни одного положительного. Большинство откровенно матерные и проклинающие Путина. В итоге Первый канал был вынужден удалить это видеообращение Путина к народу. Если бы выборы были сегодня и если бы вдруг они были честными, то Путина бы прокатили. Но, к сожалению, выборы уже прошли. В следующий раз надо знать, как голосовать за лжеца, который даже никакой предвыборной программы вам не представил. Ну что ж, всех с Новым годом и новым сроком. Программа льготного кредитования покупки сельскохозяйственной техники на 7 месяцев работы позволила продать 350 единиц техники российского производства. Об этом сказал министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, выдавая это за большой прогресс. Но что такое 350 единиц техники на всю страну? Концерн «Калашников» начал поставки военным автоматов АК-12 в рамках государственного оборонного заказа. Поставка первой партии новых серийных автоматов в количестве 2500 единиц стала первой массовой закупкой новых автоматов за последние 30 лет. Об этом журналистам в конце декабря рассказал замминистра обороны Алексей Криворучко при посещении предприятий концерна «Калашников». Он сказал, что так долго стрелковое оружие не закупалось, потому что армия завалена старыми калашами. Только вот доподлинно неизвестно, стреляют они еще или уже нет. 4 января жители районного центра Воронежской области Борисоглебска после сильного снегопада вместе с коммунальными службами с самого утра боролись с последствиями стихии. Утром на очистке дорог в районе проживания одного из депутатов-коммунистов работал трактор МТЗ-80 с ножом, который расчищал улицу Революционную, включенную во вторую очередь очистки. Депутат поинтересовался у тракториста, откуда техника. Он сказал, что с одного из предприятий города, и назвал улицу, которую он должен очистить. И был приятно удивлен услышанным. Если все улицы, которые назвал водитель, будут регулярно очищаться от снега силами этого предприятия и конкретно этого трактора, то это здорово. Однако трактор поехал не туда, куда сказал тракторист. Поехал он к дому одного из начальников комбината благоустройства и стал чистить снег там. Своя рука владыка. Может быть, такое и можно сделать, когда уже городские улицы полностью почищены и по ним можно ездить и ходить. Депутат не постеснялся подойти к начальнику и сказать ему об этом, что сначала не мешало бы в городе снег почистить. Последовала очень бурная реакция и, как обычно, с посылом на 3 веселые буквы. После звонка в администрацию города трактор уехал. Наглость, как говорится, второе счастье.
Через 2 недели Россия должна перейти на новую схему обращения с твердыми коммунальными отходами. Это будет уже 3-я попытка запустить мусорную реформу. 2 предыдущие провалились. Первый фальстарт случился в 2016 году. Регионы банально оказались не готовы. Пришлось отложить. Ну и на следующий год все повторилось. Назначили новый крайний срок 1 января 2019 года. Но, похоже, опять мимо. Государственная Дума разрешила регионам отодвинуть переход на новые правила обращения с отходами еще на год.
Первыми запросили отсрочку 3 города – Москва, Санкт-Петербург и Севастополь. По закону в границах этих мегаполисов запрещено создавать свалки, а чужой мусор соседям не нужен. Найти новые полигоны оказалось непросто.
Действительно, велись переговоры с Тверской областью, и эти переговоры не закончились ничем. И это было воспринято, естественно, как позиция субъекта Российской Федерации.
Жители Архангельской области, Республики Коми и других регионов боятся, что к ним начнут завозить московский мусор и нанесут непоправимый вред хрупкой северной природе, превратят нашу землю в свалку.
За месяц до старта мусорной реформы выяснилось, что даже по самым оптимистичным оценкам каждый 4-й регион не сумел подготовиться к проведению экологической революции.
Есть 3 тревоги. Первое. Что делать, если региональный оператор до сих пор не выбран? Второе. А что региону делать, если региональный оператор выбран, но откажется от выполнения своих функций? Или уйдет с рынка, или обанкротится? Третье. А что, если в регионе такие расстояния и такая протяженность, что транспортное плечо, от которого на 60% зависит тариф, составляет, ну как в Магаданской области, например, 600 километров?
В законопроекте, по которому тайм-аут получили города-федералы, ко второму чтению появились преференции и для остальных субъектов Российской Федерации. Так, региональные власти в случае форс-мажора смогут без проведения конкурса заключать договор даже с оператором «Варягом» из соседнего региона.
Реформа в принципе плохо организационно подготовлена. Добавилась неразбериха в обороте мусора, который образуется в самом регионе. И она в принципе не может нормально работать у нас на севере в условиях огромных расстояний, удаленных и труднодоступных населенных пунктов.
Также ко второму чтению появилась поправка, позволяющая 4 года свозить отходы на действующие полигоны, которые не попали в государственные государственный реестр объектов размещения мусора. Такие свалки смогут включить в территориальную схему после одобрения Минприроды.
Ни о каком переносе реформы обращения с отходами не может быть и речи. Но мы должны застраховать наши регионы. Причем застраховать не губернаторов, которые часто просто неэффективны. И это их в том числе недоработка. А застраховать наших граждан. Просто чтобы Новый год им не пришлось встречать в мусорных кучах.
Это настоящий рождественский подарок тем, кто хочет сделать мусорную реформу мягкой и пушистой, а в отдельных местах даже силиконовую. Вплоть до того, что на обращение с отходами не потребуется даже лицензии. Предлагается легализовать существование всех пиратских свалок, коллеги, до 1 января 2023 года.
Ежегодно в России производится 70 миллионов тонн мусора. 90% вывозится на свалки и там гниет. И только 10-я часть идет в переработку. Для примера, в Швеции только 1% отправляют на свалки, остальные отходы пускают в дело. Для справки, в России всего 40 мусоросжигательных заводов и 243 мусороперерабатывающих. Сортировкой мусора занимаются 53 комплекса. Похоже, мусорная реформа в России начнется с повышения платы за вывоз мусора в несколько раз. И не факт, что эти средства пойдут на модернизацию. Ведь никак не оговаривается, сколько денег операторы должны вложить в обустройство современных экологически безопасных полигонов и в строительство мусороперерабатывающих заводов.
Каждый месяц, в любое время года и в любую погоду члены первичной ячейки КПРФ в поселении Правдинский Московской области проводят пикеты. Коммунисты призывают местных жителей объединиться для того, чтобы вернуть социальные права незащищенных государством людей. Подробности в материале Екатерины Иваненко.
Миссия коммунистов 21 века находит отклик как у старшего поколения, которое хорошо помнит советскую эпоху, так и у молодых людей.
Мы стараемся довести до сознания людей, что в этой жизни что-то можно изменить, объединив свои усилия. Мы стараемся довести программу партии «10 шагов к достойной жизни». И мы видим, что люди поворачиваются, к нам приходят наши сторонники, в нашу партию вступают новые члены.
Красную палатку прохожие не обходят стороной. В выездном штабе первичной организации Правдинского не только раздают бесплатные газеты «Подмосковная правда». Здесь компетентные специалисты готовы ответить на любые вопросы и готовы просто помочь людям в любых жизненных ситуациях.
Пикеты мы проводим ежемесячно. Наша красная палатка – это островок советской власти. Мы борцы до конца, можно сказать, своей жизни. И очень хотелось бы, чтобы, несмотря на то, что мы проводим большую идеологическую работу, все-таки не все понимают значимости этой борьбы.
Это единственная партия на данный момент, которая готова повести страну к улучшению.
Для того, чтобы улучшить жизнь простых людей, на местах ведется постоянная работа. А первичная организация КПРФ поселка городского типа Правдинский в Пушкинском районе является тому примером.
Центр избирком Украины зарегистрировал 5 кандидатов в президенты страны. Первым официальным кандидатом стал экс-министр экологии Игорь Шевченко, вторым – народный депутат Сергей Каплин, третьим – экс-глава Службы безопасности Украины Валентина Наливайченко. Также за президентское кресло поборется мэр Львова Андрей Садовый и бывший лидер аграрной партии Василий Скоцик. При этом ЦИК отказал в регистрации кандидатом Владимиру Ратушу. Он не предоставил документ об оплате залога в размере 2,5 миллионов гривен. Это более 6 миллионов рублей. Помимо этого, его автобиография имела недостаточный объем, а в информации о месте проживания обнаружены ошибки. Выдвижение нынешнего президента Петра Порошенко пока не зафиксировано. Как, впрочем, не сбылись его планы отменить выборы путем введения военного положения. Планы Порошенко совершить провокации в Крыму и Донбассе были своевременно разоблачены службами вновь провозглашенных народных республик, а также ФСБ России. Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе первого в этом году заседания Совета министров заявил о своей готовности значительно углубить намеченные преобразования в стране, идя навстречу требованиям населения. Массовые протесты так называемых «желтых жилетов» вынудили руководство страны пойти на уступки и отказаться от антинародных реформ, в частности, пенсионной. Видимо, нам, русским, у которых когда-то весь мир учился строить социализм, теперь самим предстоит учиться бастовать у французов. По сведениям Воронежского областного гидрометцентра, в ближайшие сутки ожидается облачная погода, небольшой снег. Ветер северо-восточный 2,7 метра в секунду. Температура ночью 9-11, днем 7-9 градусов мороза.
Это волна местного радио.
Ребята,
конечно, если дома вы, они ушли куда-то.
И просим вас немедленно оставить все дела.
Радионяня сегодня к вам пришла.
Радионяня, есть такая передача. Радионяня, у нее одна задача, чтоб все девчонки и все мальчишки подружились с ней. Чтоб всем ребятам, всем трулятам было веселей. Чтоб всем ребятам, всем трулятам было веселей.
Джанни Родари. Приключения Чиполлино. Сказочная повесть.
Вишенке казалось, что его совсем никто не любит. Хотя нет, был у него один друг, служанка Земляничка. Она очень жалела бедного маленького мальчика в огромных очках и по вечерам тайком приносила ему чего-нибудь вкусного. Но в тот вечер все вкусное съел барон Апельсин. В тот самый момент, когда он доедал сладкое, кавалеру Помидору сообщили, что домик кума тыквы исчез. Помидор тут же послал жалобу принцу Лимону. На следующий день в деревню прибыли лимончики-полицейские и арестовали всех, кого увидели, кроме сеньора Горошка, потому что он был адвокатом, и Лука Парея, потому что его не заметили за бельем, развешенным для просушки на его великолепных усах. Чиполлино с девочкой-редиской тоже остались на свободе. Они, смеясь во все горло, удрали от полицейских. Ребята решили освободить пленников и отправились на разведку к замку графинь Вишен. Замок был окружен огромным парком с бассейном, где гулял один-одинешенек граф Вишенка. Но даже тут ему не было покоя. Его наставник, сеньор Петрушка, развесил везде объявление:
«Запрещается трогать цветы. Запрещается разговаривать с рыбами. Запрещается окунать руки в воду».
Вишенка, проходя мимо этих табличек, просто снимал очки, чтобы не видеть их. Сделав это в очередной раз, он услышал, что его кто-то зовет.
Сеньор Вишенка! Сеньор Вишенка!
Вишенка обернулся и увидел мальчика и девочку лет 10. Забыв о том, что ему нельзя ходить по траве, Вишенка подошел к ним.
Привет! Меня зовут Редиска, а вот это Чиполлино.
Привет!
Здравствуйте, сеньорина! Очень приятно, сеньор Чиполлино. Я вас уже слышал от кавалера Помидора.
Ничего хорошего он обо мне, наверное, не сказал.
Да, вот я и подумал, что вы, видимо, очень хороший мальчик.
Тогда давайте не будем церемониться и перейдем на «ты».
Вишенка вспомнил, как сеньор Петрушка запрещал ему говорить кому бы то ни было «ты», но решил нарушить и это правило.
Согласен, будем на «ты».
Ребята весело болтали и смеялись, и никто из них не заметил сеньора Помидора, который тоже решил прогуляться по парку и заодно проверить, все ли в порядке. Увидев графа с какими-то двумя оборванцами, он был поражен. Но узнав в одном из оборванцев Чиполлино, Помидор просто рассвирепел.
Сеньор граф!
Услышав голос кавалера Помидора, Чиполлино с Редиской, наскоро попрощавшись с Вишенкой, убежали. Помидор крепко взял маленького графа за руку и направился в замок. Узнав о том, что произошло, все обитатели замка накинулись на бедного мальчика.
Прекрати реветь, негодный мальчишка!
Граф весь изойдет слезами, от него только косточка останется.
Зато он сможет заменить собой испорченный фонтан в парке.
Все издевались над бедным графом Вишенкой, который от горя даже заболел, и его отправили в кровать. Его тряс озноб, он кашлял и все время звал своих новых друзей.
Чиполлино! Редиска! Мои лучшие и единственные друзья!
А пока несчастный граф мучился от одиночества, в подземельях замка томились арестованные жители деревни.
Эх, и все это из-за меня. Если бы не мой домик, с нами не стряслась бы эта беда.
Успокойтесь, пожалуйста. Ни в чем вы не виноваты.
Нет-нет, друзья, позовите тюремщиков. Я скажу им, где спрятан домик.
Даже и не думай об этом.
Потише, друзья. Здесь наверняка и у стен есть уши.
А уши у стен действительно были. Круглая дырка, от которой шла труба прямо в комнату кавалера Помидора. Но сейчас, по счастью, около нее оказался не помидор, а земляничка.
Кум-тыква! Кума-тыквочка! Это я, земляничка!
Где же ты?
В комнате сеньора Помидора. Говорю с вами по его секретному телефону. Чиполлино просил вам передать, чтобы вы ни в коем случае не падали духом. Он вас обязательно вытащит. Только потерпите чуть-чуть.
Спасибо, земляничка.
Не за что. Мне надо удирать. Помидор идет.
Помидор и в самом деле в этот самый миг входил в комнату. Увидев служанку возле своего телефона, он сильно обеспокоился.
Ты что тут делаешь?
Вот, сеньор, чищу эту мышеловку.
Помидор облегченно вздохнул. Он не понял, что земляничка только притворилась, будто приняла секретный телефон за мышеловку, чтобы он ни о чем не догадался. Он даже повеселел и великодушно подарил ей бумажку от конфеты.
Вот, держи, можешь облизать, она сладкая. Год назад в нее была завернута карамелька с ромом.
Спасибо, сеньор.
За 7 лет службы вы дарите мне уже 3-й фантик, ваша милость.
Вот, видишь, значит, я добрый хозяин.
Земляничка поклонилась и поскорее побежала к своим друзьям Чиполлино и Редиски, чтобы рассказать им, что все прошло гладко. Но тут случилось непредвиденное. Пока они с жаром обсуждали планы освобождения узников, их заметил пес Мастина, который совершал свой сторожевой обход. Девочек он не тронул, но зато сшиб с ног Чиполлино и держал его, пока на его лай не явился сеньор Помидор.
Вот кто нам попался. Ну, негодяй, теперь я засажу тебя в особую, самую темную камеру.
Ах, сеньор, сделайте одолжение.
Чиполлино был из той честной луковой семьи, которая кого угодно заставит плакать, а сама не заплачет ни при каких обстоятельствах. Помидор отвел его в темницу, и мальчик тут же уснул, хоть и лежал на неудобной деревянной скамье. Но ночью ему пришлось проснуться, потому что к нему пожаловал совершенно неожиданный гость — крот.
Ух ты! Что? Где? Куда это я попал?
В мою камеру? Извините, в такой темноте я не могу вас увидеть и поздороваться с вами как следует.
Простите, а я привык к куда более темному пространству, потому что при таком ярком свете тоже ничего не вижу.
А, значит, вы крот. Очень приятно. А меня зовут Чиполлино, что значит луковка.
Да, я уже понял это по запаху. Жаль мне вас все время находиться в таком светлом месте. Это просто пытка.
Чиполлино понял, что ему предоставляется шанс.
О, да. Вы себе просто не представляете, как я страдаю. Как бы я хотел отсюда выбраться.
Что ж, вы можете пролезть в мой ход, который я только что вырыл, и тогда я смогу вывести вас отсюда.
Вы меня просто спасаете, сеньор Крот.
Говорите, в какую сторону рыть?
Мальчик тут же подумал о своих друзьях, которые томились в темнице замка.
Я думаю, надо рыть вправо.
И крот принялся за работу. Прежде чем пойти за ним, Чиполлино заделал дыру в своей старой тюрьме, чтобы никто не догадался, как он из нее выбрался. Они продвигались уже с 1/4 часа, когда крот вдруг остановился.
Я слышу голоса. А где голоса, там, конечно, люди. А уж где люди, там свет. Надо поворачивать.
Чиполлино тоже прислушался и различил голос мастера виноградинки. Но он решил пока не говорить кроту, что там впереди его друзья. Он подумал, что тогда крот может заупрямиться и не рыть дальше.
Нет, я ничего не слышу. Сеньор Крот, я знаю одну очень темную пещеру, которая, по моим расчетам, должна находиться именно здесь. Так что никаких голосов там быть не может.
Что ж, если темную, то тогда я рою туда.
Но когда они совсем уже приблизились к темнице, крот снова остановился.
Нет, я точно слышу голоса.
Чиполлино обещал нас вытащить. Значит, он это сделает.
Вы слышали? Там назвали ваше имя.
Да, да, сеньор Крот, простите, что я раньше вам не признался, но там находятся мои друзья. Они сидят в темнице замка графинь Вишен. Я обещал их освободить. Сеньор Крот, вы были так добры, что прорыли такой темный, длинный коридор. Проройте же еще совсем немного, и вы поможете такому благородному делу.
Вам следовало меня предупредить заранее. Ну, хорошо, я согласен. Мне в сущности все равно, куда рыть.
О, большое вам спасибо. От всего сердца благодарю вас.
Через 5 минут они уже пробуравили стену подземелья. К несчастью, у заключенных горела свечка, которую им по трубе скинула земляничка. Свет ослепил бедного крота, и тот моментально ретировался, обрушив за собой весь коридор и таким образом снова замуровав пленников.
До свидания, сеньор Чиплина. Вы хороший паренек, и я рад, что смог помочь вам. Но этот свет невыносим для моих глаз.
Чиполлино немного расстроился, но решил, что обязательно потом найдет крота и извинится перед ним. Все обитатели подземелья были очень рады видеть мальчика, но их радость перешла в отчаяние, когда они осознали, что их друг такой же узник, как и они сами. В это время кавалер Помидор решил проверить, как там его опасный преступник.
«Ха-ха-ха-ха! Негодяй в моих руках! Я заставлю его во всем признаться, а потом повешу. Он, конечно, будет умолять меня о пощаде. Я подам ему некоторую надежду на спасение, а потом объявлю приговор. Смерть через повешение».
Кавалер Помидор открыл дверь камеры, но там никакого Чиполлино не было. Она была совершенно пуста.
«Где мальчишка? Кто посмел его выпустить?»
Помидор и стражники обыскали все помещение. Вдруг порыв ветра захлопнул дверь. Они все оказались взаперти. Сеньор Помидор едва не лопнул от бешенства. Надежную дверь пришлось взрывать динамитом. От сотрясения Помидор полетел вверх тормашками и упал носом вниз. Ссадину залепили пластырем, но кавалер лег в кровать и решил не вставать, пока все не пройдет. Ему было стыдно показаться с этой нашлепкой на носу. Разумеется, он никому не сообщил, что узник сбежал. Земляничка тоже об этом не знала. Она во все глаза следила за Помидором, чтобы выяснить, где он прячет ключи от подземелий. А потом решила посоветоваться с Вишенкой, который, как вы помните, все еще болел. Услышав, что его друг Чиполлино в тюрьме, он тут же вскочил на ноги.
«Я его освобожу! Его и всех остальных! Я знаю, где кавалер Помидор прячет ключи! Он держит их в потайном кармашке своего чулка!»
«Как же ты их достанешь? Он же даже спит в чулках!»
«Утащу! Ты только приготовь большой шоколадный торт и подсыпь в него побольше сонного порошка, которого полно у моих теток!»
Помидор, как и было задумано, проглотил торт в один присест и через минуту уже храпел. Земляничка с Вишенкой вытащили у него из чулка ключи.
«А как же тюремная стража?» «Придумала! Я зайду за угол и буду кричать, как будто на меня напали бандиты! Ты пошли стражу мне на помощь, а сам выпускай пленников!»
Обман удался на славу! Земляничка так кричала, что стражники сами бросились ей на помощь, а Вишенка осторожно открыл дверь и выпустил всех друзей.
Ура!
Вишенка вывел своих друзей за ограду замка и вернулся. Вскоре к нему присоединилась земляничка. Тюремщики, так и не найдя никаких бандитов и разбойников, тоже вернулись. Увидев, что темница пуста, они в ужасе побросали оружие и разбежались кто куда. На следующее утро кавалер Помидор снял с носа пластырь и отправился в темницу допрашивать заключенных. Обнаружив, что и они исчезли, он послал принцу Лимону срочную телеграмму.
«Прошу откомандировать мне батальон лимонщиков. Желательно личное присутствие вашего высочества, Помидор».
Через день принц со своей армией уже был на месте. Проходя по опустевшей деревне, они заметили Лука Парея, на этот раз не скрытого сушившимся бельем, и арестовали его, даже не дав ему расчесать роскошные усы. Был арестован также и адвокат Горошек. Солдаты расположились в графском парке. Сам принц со своими придворными поселился в замке, выгнав оттуда графинь. Он сразу же стал вызывать на допрос арестованных. Сначала привели Лука Парея, но он ничего не знал, поэтому его почти сразу отвели обратно в камеру. Затем настала очередь адвоката Горошка.
Ваше высочество, я невиновен. Я совершенно невиновен. Спросите у кавалера Помидора, он подтвердит вам, что я целиком на вашей стороне. Освободите меня, пожалуйста.
Горошек искательно заглядывал в глаза Помидору, но тот хмурился и отводил взгляд.
Ты знаешь, куда бежали пленные?
Нет.
Ну как же мне тебя освободить, если ты ничего не знаешь? Хотя, постой, может, тебе известно, где спрятан домик кума тыквы?
Адвокат знал это, потому что в свое время подслушал разговор Чиполлино с односельчанами. Но он решил не открывать этой тайны.
А что толку? Мои бывшие покровители пользовались моими услугами, а теперь покинули меня в беде. Нет, я больше не хочу им помогать и не буду. Я ничего не знаю.
Подумай хорошенько. Если так, нам придется тебя повесить.
Вешайте меня, вешайте немедленно.
Героически произнеся эти слова, он почувствовал, как затряслись у него коленки, побелел, хоть и был зеленым горошком, и упал в обморок. Сеньор Петрушка, который был призван с секретарем, записал в протокол:
обвиняемый лишился чувств от стыда и угрызений совести. Точка.
На этом допрос был окончен. Но принц так разгневался, что не удалось ему найти виновных, что обвинил сеньора Помидора в том, что он зачинщик всего заговора. Кавалера арестовали и бросили в ту же темницу, что и адвоката. Там двое арестантов разговорились, и Горошек даже немного пожалел сеньора Помидора.
Не будем больше говорить о том, что было. Мы товарищи по несчастью.
Я того же мнения. Очень рад, что вы не злопамятны. Эх, я так подумал и решил, что даже если бы я и знал, где находятся беглецы, то не сказал бы принцу Лимону. Поверьте, я бы с удовольствием сделал бы для них что-нибудь хорошее, если бы мог.
Это желание делает вам честь.
Да, интересно было бы узнать, где они.
Это верно. Но я тоже не знаю, куда они скрылись. Мне известно только, где спрятан домик кума тыквы.
Тут Помидор затаил дыхание.
Вы только подумайте, они спрятали домик у нас под носом, в лесу, под охраной кума черники.
Выслушав это откровение, сеньор Помидор горячо обнял адвоката.
О, мой дорогой друг, вы спасли мне жизнь.
После этого он позвал стражников, попросил их отвезти его к принцу и выложил его высочеству все, что только что узнал. Принц Лимон был очень доволен. Он помиловал Помидора и приказал своим лимончикам на следующее утро привезти из леса домик кума тыквы. Тем же утром должна была состояться и казнь адвоката Горошка. До последней минуты он не верил в происходящее. Но когда адвокат оказался на помосте, где стояла виселица, его охватил панический ужас.
Ах, кажется, Я и в самом деле сейчас умру.
Палач надел ему на шею петлю, сосчитал до 13, и люк под ногами сеньора Горошка открылся. Адвокат полетел во тьму с затянутой на шее петлей. Вдруг кто-то перерезал веревку у него на шее. Это были никто иные, как Чиполлино и наш старый знакомый Крот. А узнали они о готовящейся казни от землянички. Несмотря на грубоватые манеры, у Крота было золотое сердце. И он согласился прорыть ход прямо под эшафот, чтобы спасти сеньора Горошка. Адвокат со слезами на глазах благодарил своих спасителей. Когда все немного успокоились, Крот прорыл еще один ход к пещере в лесу, где скрывались все беглецы. Кум Тыква, мастер Виноградинка, профессор Груша, кума Тыквочка и другие. Распрощавшись с сеньором Кротом и по очереди расцеловав всех бывших заключенных, Горошек вдруг хлопнул себя по лбу.
«Ах, я болван! Ах, я ротозей!
Вы что-то забыли?»
И тут Горошек рассказал им, как он проболтался сеньору Помидору о местонахождении домика Тыквы. Чиполлино сразу бросился предупредить кума Чернику, но нашел его горюющим под большим дубом.
«Ах, мой милый домик! Мой славный, уютный домик! Эти солдаты все унесли! И домик, и половинку ножниц, и бритву, и объявление, и даже колокольчик».
Чиполлино ласково потрепал его по плечу и отвел к пещере. Больше ему ничего не оставалось делать. А в это время во дворце бушевал принц Лимон. Его солдаты так и не смогли найти убежавших пленников. В конце концов, какой-то придворный посоветовал принцу нанять сыщика.
«Я знаю одного крупного специалиста по таким делам. Его зовут мистер Маркоу».
«Ну так пошлите за ним!»
Мистер Маркоу оказался тощим и рыжим сыщиком. Он явился со своей собакой по имени «Держи-хватай», которая часто помогала ему в расследованиях и носила инструменты. Ей приходится таскать подзорные трубы, бинокли, компасы, фотоаппараты, мешочки с солью и многое другое.
«А для чего вам соль?»
«С позволения вашего высочества, я насыпаю соли на хвост преследуемой дичи, а потом ловлю ее этим прибором, похожим на огромную сетку для бабочек».
«Боюсь, что у этих беглецов не было хвостов».
«А как же тогда мне поймать их за хвост? С позволения вашего высочества, нужно было перед их побегом приладить им хвосты, чтобы моя собака могла их поймать».
«Я видел в кино, что иногда преступников ловят и без помощи соли».
«О, это устаревшая система».
«Факт, факт! Очень, очень устаревшая система!»
«А, впрочем, можно пустить в ход перец вместо соли».
Вишенка, словно невзначай, прошелся по коридору, чтобы поглядеть на знаменитого сыщика. И увидел, как они с псом лежат на полу и разглядывают компас.
«Простите, сеньоры, а что это вы делаете?»
«А, я ищу свою кровать, сеньор. Найти ее невооруженным глазом может каждый, но сыщик должен использовать научные методы».
Сыщик взял подзорную трубу и начал осматриваться.
«Вижу необычное сооружение. Три ножки, соединенные вверху металлическим кольцом, а на вершине этого сооружения белая крышка».
Мистер Маркоу и его собака двинулись по направлению к этой непонятной конструкции. Но они подползли к ней так неловко, что крышка опрокинулась и их внезапно обдало холодным дождем.
я полагаю, что мы опрокинули таз, стоявший на умывальнике.
Я думаю, в нем было очень-очень много воды для утреннего умывания.
Наша профессия сопряжена с риском, зато мы нашли то, что искали – кровать.
И сыщик с собакой улегся спать. А на утро с первыми лучами солнца они принялись за работу. Сыщик достал из сумки мешочек с бочоночками с номерами, какие употребляются при игре в лото. Вытащив 7-й номер, они отмерили 7 шагов вправо и угодили в крапиву.
Ай-яй-яй!
Следующим вышел 28-й номер. Отойдя на 28 шагов влево, мистер Маркоу и Держи Хватай свалились в бассейн, где плавали золотые рыбки. К счастью, проходившая в это время, будто случайно, Вишенка указал им выход из парка. Убедившись, что сыщик отошел на достаточное расстояние, Вишенка звонко свистнул. Услышав ответный свист, он улыбнулся и пошел дальше по своим делам, как ни в чем не бывало. А сыщики шепотом совещались, куда двигаться дальше. Вдруг их внимание привлек какой-то шорох.
Это те самые беглецы. Скрываются и шуршат в кустарнике. Нам надо пойти по их следам, и они приведут нас прямо в их притон.
Кусты зашуршали еще сильнее, а потом раздались крики.
Мистер Марко, помогите! На помощь, мистер Марко!
Ага, они еще и заложницу захватили. Бежим!
На самом деле преследовали они не шайку разбойников и их пленницу, а всего лишь двоих ребят – Редиску и Фасолинку, которые должны были по знаку юного графа отвлечь сыщика и его собаку как можно дальше от пещеры, где прятались Чиполлино с друзьями. И вдруг с собакой произошло что-то странное.
О, небо! Небо! Я лечу!
Держи, хватай! Эй, держи, хватай!
Я здесь, хозяин!
Голос верной спутницы сыщика доносился откуда-то сверху. Мистер Маркоу поднял голову.
Немедленно слезай! Собака нашла время гоняться за белками.
Хозяин, не сердитесь! Я вам сейчас все объясню.
Нечего тут объяснять. Я и сам все прекрасно вижу, лентяйка. Не, такая собака мне не нужна. Прощай, ты уволена.
Бедная собака никак не могла объяснить сыщику, что с ней произошло. А тот, не слушая ее, отправился дальше в чащу. Но не успел он пройти и 2 шагов, как его что-то схватило поперек туловища. Он взлетел вверх и обнаружил себя крепко привязанным рядом с «Держи, хватай».
Я же говорила вам.
Ничего ты мне не говорила, ты только болтала. Твой долг был предупредить меня.
В этот момент внизу показались Редиска и Фасолинка. Они громко смеялись и пели песенку.
Ду-ду-ду, ду-ду-ду, радость и веселье. Две собаки на дубу, рядышком висели.
Западню помог устроить Вишенка. Он прочитал очень много приключенческих книг и знал подобные уловки. Вот они и придумали, как поймать сыщика. Наплясавшись, ребята отправились в пещеру сообщить обо всем друзьям. А в замке в это время остались только барон Апельсин и герцог Мандарин. Принц Лимон, графиня Вишни, сеньор Помидор и Петрушка отправились куда-то на увеселение. Выяснив, что все их бросили, Апельсин и Мандарин только обрадовались.
Теперь я, наконец, смогу отведать чудесные вина, которые графини спрятали от меня в своих погребах.
А я обследую подвалы замка. Говорят, в одной из стен старый граф замуровал свои несметные сокровища.
Но никому не хотелось идти одному. Барон просто не мог. Кто-то должен был обязательно тащить его огромное брюхо. А герцогу нужен был барон, ведь если что-то пойдет не так, всегда можно было все свалить на него.
Дорогой барон, я с удовольствием отвезу вас, чтобы вы смогли попробовать редкие вина наших сестриц.
Это очень любезно с вашей стороны.
И вот герцог погрузил барона в тележку и повез его по лестнице вниз в погреб. Под тяжестью живота апельсина тележка покатилась очень быстро. Они миновали лестницу и вкатились в широкий коридор. Увлекаемой тачкой они так и летели вдоль рядов бутылок и бочек с вином.
Стойте! Стойте!
Дальше! Дальше!
В конце концов тачка остановилась. Барон, не теряя времени даром, стал тут же откупоривать бутылки, до которых мог дотянуться, и пить. Герцог же все осматривал стены, отыскивая какую-нибудь потаенную дверь, которая привела бы его к кладу. Вскоре он нашел ее. Она оказалась совсем не потайной, обычная деревянная дверь. Вот только она никак не открывалась. Герцог ощупал ее всю, но не нашел никакой тайной пружины. Ни задвижки, ни ключа, ни замочной скважины, ничего. Тем временем барон немного огляделся и позвал герцога.
Дорожайший кузен, вы не могли бы подать мне вон ту бутылку с желтой этикеткой? Я еще не попробовал этот сорт.
Мандарин, в душе проклиная барона, стал искать бутылку. Он сразу увидел ее. Она стояла в ряду таких же бутылок, но у всех остальных были красные этикетки. Он протянул руку и попытался взять ее, но она как будто приросла к полке. В ярости герцог дернул ее резко вверх, и вдруг тайная дверца стала медленно открываться.
«Ура! Эта бутылка — это ключ!»
Дверца открылась до конца, и герцог с бароном увидели за ней... Кого? Вишенку!
Вишенка!
«Благодарю вас, сеньоры! Я уже 3 часа пытаюсь открыть эту дверь. Однако... Постойте! Вы не могли знать, что я приду сюда!» Значит, вы проникли в погреб с недобрыми намерениями.
Говоря это, Вишенка прошел в дверцу, а за ним прошли и его друзья — Чиполлино, Редиска, Виноградинка, Тыква и все прочие.
Это же настоящее вторжение!
И оно удалось на славу. Организатором его был сам юный граф. Он провел своих друзей по тайным ходам из пещеры прямо в замок, который теперь оказался у них в руках. Сеньоров Апельсина и Мандарина заперли в одной из комнат. Приближалась ночь. Новые обитатели замка начали беспокоиться.
Что нам теперь делать? Это не наш дом, и мы не можем оставаться здесь навсегда.
Не бойся! Не останемся. Мы вступим с врагами в переговоры и потребуем, чтобы нас не тронули.
Но как мы будем защищаться? Для этого нужно знать стратегию, тактику, баллистику.
И у нас нет пушек.
И пулеметов, и ружей.
У нас будет все, что нужно. Но сначала надо хорошенько выспаться.
Все отправились на ночлег. Только куму Тыкве и куму Чернике не спалось. Они наблюдали фейерверк, который устроил в лесу принц Лимон, чтобы развлечь графиню. Только ракет у него не было, и поэтому он попарно связывал своих солдат-лимончиков и стрелял ими. Сеньор Помидор осмелился даже вмешаться.
«Ваше высочество, так вы уничтожите всю свою армию».
«Вы так думаете? Может, и правы. Прекратить развлечения. Хотя,
Это очень обидно.
Это какое легкомыслие — делать ракеты из здоровых солдат. Посмотрю-ка я, пожалуй, не разожгли ли беглецы где-нибудь костер. Если повезет, то мы их быстренько найдем.
Сеньор Помидор поднялся на холм и тут увидел, что окна замка ярко освещены, а в одном из них свет то горел, то гас.
Герцог Мандарин, видите ли, не может спать в темноте. И что вытворяет? Так он испортит выключатель, устроит короткое замыкание, и замок сгорит. О, впрочем, это похоже на какой-то сигнал. Три длинных, три коротких, три длинных. Это же СОС! Сигнал бедствия! Надо выяснить, что там происходит.
Подбираясь к замку поближе, сеньор Помидор оказался возле старой конуры.
Кто это лает? А, это ты, Мастино? Почему ты здесь, а не в своем домике?
Объявились его законные владельцы. Некие тыква и черника. Адвокат Горошек показал мне все документы. Пришлось уступить.
Кто же ночует в замке?
Да, всякий сброд. Редиски, луковицы.
А, значит, и Чиполлино там. Что ж, надо доложить обо всем принцу.
Принц выслушал рассказ кавалера Помидора и принял решение.
После наших вечерних развлечений атаковать замок нецелесообразно. Подождем до утра, и пусть все оставшиеся солдаты и генералы вымажут себе лица углем. Это напугает смутьянов, и мы их схватим. Проведение атаки поручается Лебону первого класса.
Больше всего не хотели мазать лица в черный цвет графини Вишни. Но и им пришлось подчиниться воле принца.
На веселый Чиполлино вырвё в Италии. Там, где зреют апельсины и лимоны, и маслины, и герб, и так далее. Под синим небосклоном я родился внука. Значит, деду Чиполлоне, значит, деду Чиполлоне, прихожу я внука. У отца детишек куча, шумная семья. Чиполлино, Чиполлуччо, Чиполлоччо, Чиполлоччо, ты последний я. Я Цибуля, я Чиполло, огородный лук. Я на грядке кончу школу, я на грядке кончу школу луковых наук. Но не бег, бедняги, луку, жить мне не родном. Хоть горька была разлука, хоть горька была разлука, я покинул дом. Я иду туда, где лучше, в дальние края. До свидания, Чиполлуччо, Чиполлино, Чиполлоччо, братья и друзья.
Передача подготовлена радиостанцией «Местное радио Воронеж» Ленинского райкома КПРФ. Всего вам доброго!